Дифирамб.
Добрый день, начинаем программу «Дифирамб». Сегодня я с большой радостью хочу, наконец, пропеть этот дифирамб любимой моей замечательной актрисе, моему товарищу, не побоюсь этого слова, замечательной Юле Аук. Юля, приветствую тебя, здравствуй.
Здравствуй, Ксюша, здравствуй.
Давно не виделись, это называется. Дорогие друзья, у нас прекрасный повод, потому что, наконец-то, я с Юлей могу поговорить как с великолепной артисткой, как с личностью, как с художником, а не как с гражданским активистом.
Ура!
Все, ура! Да. Ну, скажу сразу, что, да, приурочена моя личная передача, приурочена к некоторой дате, которая случится у артистки Аук буквально вот на днях, да, а уж она там как захочет. Захочет, воспримет это как подарок, а захочет просто как обычную рабочую встречу по текущему моменту. Но я думаю, тот самый случай, Юль, когда уже можно какие-то такие вот знаковую историю рассказать про тебя. Что случилось с тобой за один раз за 50 лет? Что случилось с тобой важного?
Что со мной случилось один раз?
Да.
Со мной много чего важного случилось вообще в жизни. Я не могу прям сказать какая-то... Слушай, у меня много чего важного в жизни случилось, поэтому рассказать какую-то знаковую историю, да я не знаю.
Давай задам тебе конкретный вопрос. Понятно, что каждого человека кто-то, кроме родителей, еще кто-то сделал, кто-то помог ему сформироваться. Учитывая, что у тебя большое количество различных учебных процессов в твоей жизни было, и там ты училась, и сям училась, и несколько раз начинала, и продолжала. Вот так, наверное, спрошу, кого бы ты назвала своим учителем? Не обязательно впрямую, человек, который у доски объясняет тебе урок, а тот, вот кому ты сказала бы спасибо за то, что я такая получилась.
Тоже очень многим людям я могу сказать большое спасибо, потому что действительно учитель – это не только тот человек, у которого ты буквально учишься, а учитель – это тот человек, который как-то меняет тебя, меняет твою жизнь, меняет... И самое главное, что их на протяжении жизни может быть очень-очень-очень много. И я могу там начать... С самого начала это Аркадий Ильич Кацман и Валерий Николаевич Глиндеев и Юрий Васильев, безусловно, мои учителя. И Гительман мой учитель. И при всем при том, что это педагог по зарубежному театру, но он мой учитель, потому что то, как он любил театр вообще... Я даже себе не представляла, что его можно так любить. Я могу сказать, что мой учитель – это Бергман, потому что когда мне было 17 лет, да, мне еще даже 18 лет не исполнилось, я увидела вживую его спектакли, которые игрались в Москве на сцене МХАТа, «Гамлет» и «Фрёкен Жюли». И он перевернул мое представление о театре. То есть для меня это стало открытием, что театр может быть таким, вот, и что могут быть такие актеры. И, безусловно, мой учитель – это Рахиль Галс, Иосиф Леонидович. И, безусловно, мой учитель – это Квирикадзе, Ираклий Михайлович. И, безусловно, мой учитель – это Говорухин Станислав Сергеевич. И, безусловно, мой учитель – это Лёша Федорченко. И, безусловно, мой учитель – это Кирилл Серебренников. То есть у меня очень много учителей. И, кстати, я всех люблю. Очень сильно люблю.
Ну вот практически всю свою биографию с помощью этих замечательных фамилий Юля вам рассказала, дорогие друзья. Действительно, вот к этому моменту прожита уже огромная творческая жизнь. Хотя я помню, что когда мы, по-моему, один из первых раз, когда мы встречались вот так в качестве двух беседующих в эфире, как раз вместе с Юлей пришли к выводу, что Юля как творческая личность, человек второй половины жизни. И это надо было дождаться. Это никогда тебя вот не ранило, ты к этому моменту была готова, к тому моменту, когда вдруг ты поняла, что вот сейчас вот твое время наступает?
Ну, я это поняла после 30. И притом я это поняла, это осознание, оно не было вот так вот вдруг. То есть где-то вот после 30 я начала понимать, что мне недостаточно быть просто актрисой, просто выходить, просто играть в спектакли, при всем при том, что у меня было, я не могу сказать, что я была обделена работой, у меня было очень много работы в ТЮЗе, у меня были главные роли, это было очень интересно, но этого стало мало. Возникло ощущение, что мне хочется разговаривать с миром не только от имени своих персонажей, но мне хочется разговаривать с миром еще от имени себя. То есть мне хочется писать, мне хочется ставить, и я постепенно начала это делать. Но вот этот вот период понимания, что мне уже недостаточно быть просто актрисой, и реального шага, когда я не просто стала там в стол писать какие-то вещи, а когда я стала писать, ставить, снимать, прошло 3 года. Угу. То есть 3 года не просто осознание, но 3 года, когда мне понадобилось набраться смелости, чтобы сделать вот шаг. Вот. И вот начиная с 33 лет как-то все покатило вперед на большой скорости.
У тебя немало было тяжелых периодов в жизни, а один просто кошмарный, из которого, я так понимаю, еще и ты не вышла, да?
То есть совсем... ощущение, что вышло.
Вышло, да.
Да, у меня, ты знаешь, у меня как раз удивительное совершенно ощущение сейчас, при всем при том, что мы сейчас вообще все, весь мир находимся в очень странном времени, и как мы выйдем из всего этого, и как мы пойдем дальше, я думаю, что не знает вообще ни один человек на Земле, но вот у меня-то как раз вот сейчас, впервые за долгие годы, возникло ощущение собственной целостности. Я, как мне кажется, наконец собралась. Все мои осколки, всей моей личности уже собрались вместе, и я сейчас себя чувствую целой. Это очень важно.
Ну, тогда, может быть, ты поделишься своим знанием, как это происходит. Я знаю, что это очень индивидуально у каждого. Судя по тому, как, поскольку ты вся открытая, вся на ладони, я так понимаю, что для тебя это было для тебя важно это выговаривать, проговаривать, не держать в себе, да, все, что с тобой происходит.
Безусловно. Мне это очень важно. И мне очень... То есть вот это вот проговаривание, это вот такой мой личный опыт и мой личный способ психоанализа. Потому что проговорив, написав, прочитав, услышав сама себя, я, ну, как-то могу посмотреть на себя со стороны. И еще самое главное, это то, что я очень стараюсь сама себе не врать. И если у меня возникает вот это вот ощущение целостности, значит, оно... Значит, я действительно собралась. Как это происходит? Я думаю, что это настолько все индивидуально, что какие бы то ни было вообще советы давать совершенно бессмысленно. Мне для того, чтобы собрать себя, понадобилось 4,5 года. 4,5 года мне понадобилось, чтобы собрать себя. И это происходило поэтапно. Но просто чтобы зрители, просто вдруг кто-то знает, 4,5 года назад умер мой муж, которого я очень любила, который до этого очень долго болел. То есть этой истории там не 4,5 года, ей значительно больше, но 4,5 года назад он умер. И совершенно удивительная история. Действительно, первый год – это невыносимое страдание. У меня было полное ощущение, что я даже дышать не могу. Потом, после первого года, я научилась дышать и заново стала испытывать эмоции. То есть в течение всего года я не испытывала эмоций. Это удивительный опыт. Вот актриса, которая не испытывает реальных эмоций. Это очень тяжело. То есть я помню эмоции, я их помню, и я могу их имитировать. Но по-настоящему я не могу испытать эмоцию. То есть в течение года... Все, что я делала, все мои работы, и, кстати, неплохие работы. Я тут недавно посмотрела «Садовое кольцо». А «Садовое кольцо» мы снимали как раз после смерти Андрея, буквально там через полгода после смерти Андрея. И я посмотрела и увидела, что это очень хороший сериал, прям очень хороший сериал. И у меня там хорошая работа. Но представить себе, что я это все делаю, имитируя эмоции, а не испытывая. Вот это вот, конечно, удивительная совершенно штука. Потому что обычно я испытываю, то есть вот я когда работаю, я реально испытываю эмоции. То есть я ни в коем случае не придумываю их. А вот тут я вот в течение года имитировала эмоции. И вот через год я примерно стала испытывать эмоции. Потом я стала испытывать радость. Потом появилось желание потреблять новое. Вот тоже был такой период, когда не было желания читать, смотреть. Нужно было сохранить себя. А сейчас у меня удивительный совершенно период, когда я хочу всего. Вот я правда хочу всего. Я хочу много новой работы. Я все-таки очень надеюсь на то, что я сниму свой собственный фильм. Это моя мечта, которая не исполнилась до сих пор. И я невероятно хочу новых отношений. Я очень хочу, чтобы в моей жизни возникли новые отношения.
Вот. Прекрасно, прекрасно. Ну вот еще тогда вопрос такой, связанный с особенностями профессии. Я когда-то Людмила Марковна Гурченко, которая была тоже невероятно открытым, откровенным человеком, то, что касается вот своего существования эмоционального, она как раз рассказывала о том, что она на похоронах своего близкого человека, которого она любила больше жизни, вдруг поймала себя на мысли, что она в этом страшном горе внутренним глазом каким-то третьим сама за собой наблюдает. Запомнить это состояние. У тебя такие бывают моменты?
Ты знаешь, да, но это все-таки зависит от какой-то, знаешь, наверное, глубины горя. Угу. Потому что, да, вот я очень хорошо помню, кстати, что я наблюдала сама за собой на похоронах Лёши Девонченко. Угу. При всем при том, что это было огромное горе, потому что мы с Лёшей Девонченко были знакомы и дружны там с моих 17 лет. И это была очень такая страшная потеря. Я очень хорошо помню, что я вот как раз наблюдала за собой. И мне прям становилось страшно от этого, что я вот прям наблюдаю за собой. Точно так же я наблюдала за собой и фиксировала все, что со мной происходило, когда мы теряли дом, когда вот этот вот шел жуткий процесс понимания, сознания, неотвратимости, потери там единственного собственного жилья. Когда же умер Андрей, я действительно ничего не помню. То есть, может быть, я в какой-то момент и фиксировала, но сейчас я уже не могу это вспомнить и не могу восстановить. Потому что я вообще плохо помню первые 3 месяца после его смерти. Я не могу восстановить события. Поэтому, да, безусловно. И это такая профдеформация профессиональная, от которой, я думаю, никуда не деться и говорить, что нет, я так никогда не поступаю, это неправда. Но вот именно смерть Андрея, и я очень хорошо помню все, что было вот весь день, когда я понимала, что уже что-то произошло страшное, и, скорее всего, я уже живым его больше не увижу. И в течение всего дня я пыталась дозвониться. Я была в Эстонии, Андрей был в Москве, а Полина лежала в больнице. То есть вообще такая ситуация жуткая была. И вот все, что до того момента, как мне Полина позвонила, потому что действительно это был целый день, когда стало понятно, что Андрею уже сел телефон, и он не взял трубку, и Полине пришлось писать заявление, что она готова уйти из больницы, потому что друг, который приехал, МЧС не стала ему открывать двери, взламывать, потому что он не имел никакого отношения формально к Андрею. И Полине пришлось уйти из больницы, несмотря на то, что ей несколько дней назад до этого сделали операцию. И вот когда Полина приехала, открыла двери, перезвонила мне и сказала, что Андрей умер. Вот до этого момента я очень хорошо все помню, прям вот прям все досконально помню. А вот после того, как она мне сказала, что Андрей умер, я уже мало что помню, потому что не могу восстановить, к сожалению.
Это изменило вообще твое отношение к смерти?
Ну да, конечно. Очень изменило. До того, как умер Андрей, из совсем близких людей у меня умирал только папа. Но к смерти папы я была готова, потому что у папы была онкология, и мы примерно понимали, сколько ему осталось. И мы с мамой последний месяц просто дежурили около его постели, и мы видели, как он уходит. Поэтому, когда папа умер, это был такой понятный акт. Я даже успела его покрестить перед смертью, там, буквально за день. То есть вот я его покрестила, и на следующий день он умер. И это было очень тяжело, но в этом не было никакого шока. А Андрей умер внезапно и неожиданно, и поэтому ощущение невероятной хрупкости жизни, просто такой хрупкости жизни. То есть ты 2 дня назад видел своего любимого человека, который тебя провожал, сажал в поезд. За день до этого, даже не за день до этого, вот в 1:00 ты разговаривал, притом разговаривал о каких-то вещах. Мне Андрей прислал там какие-то материалы в Телеграме, и мы обсуждали эти материалы, связанные, причем смешно, да, они были связаны с выступлением вот этот вот бизнесмен Потапенко, не Потапенко.
Потапенко.
Потапенко, да? Потапенко. Да, да. Вот Андрюшка мне прислал его выступление в Телеграме. И мы обсуждали его выступление, обсуждали в Телеграме 40 минут. И после этого попрощались, пожелали друг другу спокойной ночи. И Андрюшка утром должен был поехать встретиться с Виталием Манским, отдать ему книгу для Лёши Федорченко, потому что потом Виталий Манский должен был встретиться с Лёшей Федорченко. И мне Виталий Манский позвонил и говорит: «Юль, а ты не знаешь, что случилось? Андрюша на встречу не приехал». Ну и потом, вот я говорю, мы весь день звонили, дозванивались. Вот. И вот это вот ощущение невероятной хрупкости жизни, когда вот сейчас человек жив, а сейчас уже нет, это, наверное, самое главное знание, которое сейчас у меня есть.
Мне казалось, что я Андрея видела несколько раз, ну, конечно же, когда вы были вместе, на каких-то премьерах или каких-то мероприятиях. Мне все время казалось, что он не просто там влюблен в тебя, а то, что он жил тобой, твоей жизнью. И мне показалось, что наверняка он, потом я уже думала, когда уже узнала, что такая произошла трагедия, что наверняка он принимал участие вообще в твоей жизни не только как наблюдатель или какая-то человек, который поддерживал тебя, но и в принятии решения, что он, может быть, я придумываю, может, он от тебя чего-то удерживал или наоборот какие-то вещи наоборот поддерживал. Или я придумываю уже?
Ты не придумываешь, но это было значительно раньше. Вообще, надо сказать, что Андрюша очень во многом меня сформировал, потому что, опять-таки, вот если говорить вообще о человеке второй половины жизни, то и вот в отношениях я тоже человек второй половины жизни, потому что мы с Андреем познакомились, когда нам обоим было уже 30 лет. И у него первый был брак не очень удачный, у меня очень неудачный, у него тоже очень неудачный первый брак был. И мы, когда с ним познакомились, это был все-таки союз уже очень взрослых людей. И вот то, как Андрей со мной общался, то, как он в меня верил, у меня такого опыта, вот такой веры в меня и такой абсолютной уверенности, что у меня получится все, что я хочу, у меня до этого не было. И это был какой-то... Это такой фундамент был, который так был нужен, и он меня научил очень многому. Не с точки зрения творчества, а с точки зрения того, что если ты чего-то хочешь, ты обязательно этого добьешься. Потому что, ну а как может быть иначе? Если ты чего-то хочешь, ты этого добьешься. По-другому просто не бывает. И вот это вот умение верить в меня, оно, конечно, очень сильно меня сформировало. И, кстати, сформировало в том числе и жесткость моего характера, потому что какие-то вещи, которые мне приходилось там принимать, какие-то решения, которые мне приходилось принимать, это все было очень одобрено, и не просто одобрено, а вот как-то Андрей мне говорил, смотри, ты должна очень спокойно и жестко определить приоритеты. Вот ты прямо их напиши, и вот что для тебя самое главное, что потом второстепенное, что... И вот так вот действуй. Вот не надо этой лирики, что ты расходуешь лишние эмоции. И я действительно этому научилась. Но, к сожалению, Андрюшка в силу разных обстоятельств к концу своей жизни уже сам таким не был. То, что он разорился, и то, что его обманули, и то, что мы потеряли дом, и то, что он дважды разорился. То есть он один раз разорился, ему как-то удалось все это восстановить. Потом опять это очень сильно повлияло на него. И не только с точки зрения здоровья, потому что он перенес 2 микроинсульта, которые потом вылились в хроническое заболевание ишемии головного мозга, которое влечет за собой, скажем так, потерю личности, то есть человек становится... тоже такой момент, вот ты живешь рядом с любимым человеком, и ты видишь, как человек теряет волю. И это не потому, что он там бесхарактерный, а потому что органические изменения в мозгу таковы, что человек очень часто не может самостоятельно принять решение. И вот это тоже такой очень тяжелый момент. И вот к концу жизни Андрюша, к сожалению, был совсем не тем человеком, с которым мы познакомились. Но вот как алкоголь разрушает, вот так же может разрушить и горе на самом деле.
Ну вот получается, что в итоге вот в первой части нашей передачи мы все равно этот ответ вам предоставили. И Юля так и сказала, из множества замечательных фамилий вдруг вычленилось главное, кто был главным человеком второй половины жизни. Поэтому, конечно же, завершая первую часть нашей встречи, можно смело Андрею помахать рукой. Конечно. Он здесь, да, и светлая ему память.
Он здесь, он всегда здесь, и я всегда ему благодарна, и я думаю, что если тот мир есть, то Андрей это знает, слышит, чувствует, и он всегда рядом.
Дифирамб.
Возвращаемся в программу «Дифирамб». Сегодня наш «Дифирамб», наш разговор с замечательной актрисой и режиссером Юлией Аук. У микрофона Ксения Ларина. И мы беседуем в нашей виртуальной студии, которая все равно существует. Юля, вообще насколько важно тебе знать, что было до тебя. Я уже хочу перейти к семье в широком смысле этого слова. Потому что ты часто рассказываешь и про бабушек, дедушек, и про маму, и про отца. И я понимаю, что для тебя это тоже не просто так. Это не просто родственные связи, это что-то, нечто большее. Это так было всегда или случился тоже какой-то, теперь произошло какое-то слово, вдруг ты поняла, что ты без этого знания не можешь дальше жить?
Безусловно. Осознание этого произошло, я даже точно знаю этот момент, когда он произошел, и потому что, ну, как сказать, мне с семьей очень повезло. Повезло в том смысле, что у нас как-то все в семье друзья, и всегда в нашей семье все друг с другом разговаривают. То есть у нас не было такого, что...
То есть никаких трудностей переходного возраста, не сбегала из дома, не конфликтовала с родителями?
Нет, я сбегала из дома. И трудности переходного возраста, безусловно, были, но я имею в виду... Вот тоже, я сбежала из дома, а потом, когда я вернулась, меня встретили так, что мне больше потом сбегать не хотелось. Это ведь тоже такой есть момент. Можно сбежать из дома, и потом ты вернешься и будешь думать, боже мой, зачем я туда вернулся? А можно вернуться и подумать, блин, какая же я сволочь была. Вот. Так что это тоже какая-то такая мудрость. Но я сейчас даже о другом. Я о том, что у нас не было никогда каких-то таких запретных тем и каких-то белых пятен. Это все было очень близко. И бабушка рассказывала о своей молодости, о своей жизни, папа рассказывал о своей. Мама у меня до сих пор ежедневно рассказывает какие-то истории, связанные с Великой Отечественной войной, не только с Великой Отечественной войной. Вот. И, но все равно у меня вот этого осознания ценности, возможности передать память из поколения в поколение, из устно, не где-то прочитать, не услышать там от других людей, а вот прямо здесь и сейчас у меня возникло опять-таки в те самые 33 года, когда я поступала на режиссуру, и у Иосифа Леонидовича было такое задание. Нужно было написать автобиографию в любом жанре. То есть ты мог написать поэму, ты мог написать пьесу, ты мог написать стихотворение, ты мог написать басню. Но это должен быть творческий подход к твоей биографии. Я почему-то решила, что я буду писать свою биографию в виде сценария. И помня вот эти вот старые фотографии, которые сохранились благодаря моему папе, несмотря на то, что папа прошел через ссылки, сохранились фотографии не только 19 века, но даже 18-го, конца 18 века сохранились фотографии. Я решила как-то через них рассказать историю. И получилось, что моя биография – это в первую очередь биография моей семьи. В первую очередь биография моих предков, потому что у них настолько интересная, захватывающая биография, что про это интересно рассказывать. Угу. И я написала вот этот вот сценарий, который отнесла в качестве письменной работы, поступая на режиссуру. И вот именно в тот момент я осознала, насколько действительно интересны жизни моих предков. Но вот удивительная вещь. В тот момент папы, к сожалению, уже в живых не было. И я до сих пор, зная, что это благодаря папе сохранился, ему было, кстати, 15 лет, когда расстреляли дедушку, а он был отправлен в ссылку, я до сих пор просто технически не понимаю, как моему 15-летнему папе удалось сохранить семейный архив, пройдя через ссылку. Угу. И почему мне это не пришло в голову спросить у папы, когда он еще был жив? То есть вот этот момент осознания пришел уже после его смерти. И этот меня до сих пор очень мучит, потому что от папы остались удивительные совершенно дневники, которые он начал как раз вести уже в ссылке. И он там очень подробно рассказывает о том, что такое, как же это называлось, они были под надзором, надзор. Угу. Что такое надзор? Вот, как нельзя было рисовать, как нельзя было заниматься, он очень...
То есть, прости, это не воспоминания, это его дневники того самого...
Именно дневники, это не воспоминания. Это дневники, это то, что он писал в течение года, там, с 15, даже 2 лет, до 17 лет. Потом он или перестал, или, может быть, не сохранились. Просто сохранились 2 толстых общих тетради. Вот, и это еще стоит время расшифровать, потому что у него такой очень мелкий почерк, там не сразу все прочитывается. Но это дико интересно. Это прямо очень интересно, тем более, что папа был очень талантливым человеком, и он писал, это же опасно было, они были под надзором, и он писал дневник. И рядом он что-то зарисовывал. То есть он зарисовывал вид из окна, он зарисовывал там вид на завод. То есть это какие-то такие вещи, которые мне достались, ну прямо уникальные. И мне очень жаль, что их уникальность я оценила уже после смерти папы.
Угу. Ты сделала несколько работ, да, так или иначе, посвященных собственной семье, или одну? Спектакль,
пока,
да?
Пока одну, но вот сейчас я готовлю вторую. Я готовлю вторую, то есть первая работа это «Минуэ Стивана Эмма», моя эстонская девушка, которую я сделала в Эстонии, в театре Вабалава, это открытая сцена. И сейчас я тоже для Эстонии готовлю вторую работу, поскольку у меня одна бабушка эстонская, а вторая бабушка еврейская, то сейчас я собираю материал о такой очень непростой страницы эстонской истории, это Юденфрай, когда Эстония добровольно очистила себя от евреев и объявила себя страной, свободной от евреев.
Это очень опасная тема.
Это очень опасная тема, но кто-то же должен за это браться.
Да, помнишь, вот как раз тут сразу вспоминаю Мариуса Ивашкевича, который, собственно, стал известен широко всем нам, когда он был инициатором этого марша в память об уничтоженных евреях, да, в Литве. И не все литовцы приветствовали его начинание.
Да. Естественно. Но дело все в том, что как раз Мариус Ивашкевичус сейчас является куратором Вабалавы в Эстонии. И когда я эту историю предложила изначально своим продюсерам, которые делали «Минуэ Стивана Эмма», они сначала сомневались, вообще браться за этот материал или нет. Но потом, вот я думаю, что и Олег Лаевский, и, возможно, Мариус убедили, что это важно. Что это важно делать эту историю. И вот у меня, кстати, эстонский журналист Тит Корстен брал интервью несколько дней назад. Оно сегодня вышло в такой самой главной эстонской газете «Postimees». И вот там мы очень много говорили об этом. И продюсер очень хотел, чтобы мы об этом говорили, чтобы я уже объявила о том, что я вот буду делать такой спектакль. То есть, да, это опасная тема, очень сложная тема. Но вот считаю, что сегодня все государственные лица Эстонии узнали о том, что я буду делать этот спектакль.
Скажи, пожалуйста, ты знаешь эстонский язык? Вообще, что в тебе эстонского? Нет?
Эстонского во мне много, но язык я не знаю. Но я сейчас его учу. У меня давно было такое желание его выучить. И вот я, наконец, нашла себе учителя, и я вот сейчас учу эстонский язык.
Еще один вопрос про семью и закончим. Пойдем дальше. Про Полину, конечно, я хочу спросить, потому что я вижу, как вы неразрывные, дружные, это просто какое-то одно дерево. Есть такое дерево под названием Ауги. Да? Вот это они. Вот мой вопрос такой. Вы всегда дружили? Или это тоже некий путь, который вы прошли во взаимоотношениях с Полиной?
Нет, мы дружили всегда. Мы дружили всегда, но, конечно, тоже у Полины был период, как это, переходный возраст, это было, и был момент, ну, он тоже был достаточно короткий, я не могу сказать, что это прям очень было долго. Это было где-то года полтора, когда она не хотела ни понимать, ни слышать, и, ну, там, не хотела особенно общаться с нами. Хотя она больше общалась с Андрюшей, нежели со мной. С Андреем у нее не было такого отчуждения, как со мной. Но это все закончилось после Венецианского кинофестиваля. Я очень рада, что я ее тогда взяла, когда в Венеции в конкурсе, в основном конкурсе были овсянки. Я рада, что я взяла ее с собой на Венецианский кинофестиваль. И окунувшись вот в эту жизнь, и увидев очень многих людей, и увидев, как воспринимают нашу картину, просто она это видела, когда зал Большого кинотеатра «Монстры» стояла 15 минут, нам аплодировал, и потом она сама познакомилась с Тарантино, разговаривала с ним и видела, как мы общаемся с Тарантино. Это, конечно, очень сильно повысило мои акции. Мои акции выросли в цене, и с тех пор конфликтов с Полиной у нас не было.
Но все равно какие-то есть секреты воспитания. Ты же человека сделала, по сути, так, как ты. Вот я вижу, что рядом с тобой находится человек, о котором ты могла бы мечтать, вот как о подруге, о близком человеке, которому можно всегда верить, который все поймет. Ну вообще, ну тут что-то говорить, это просто редкие бывают такие случаи, редкие. Это как произошло? Ты так воспитала ее? Специально для себя?
Надо разговаривать с ребенком. Во-первых, не надо думать, что ребенок тебе принадлежит, ребенок тебе не принадлежит. Вот он отделился от тебя, все это отдельное, самодостаточная личность. Угу. Вот, ты можешь ему помочь вырасти, но это отдельная самодостаточная личность, которую надо уважать. Ребенок тебе не принадлежит. Его надо уважать. И с ребенком надо разговаривать. И в этих разговорах надо быть честным. И надо доверять ребенку. Иногда бывают моменты, когда это очень тяжело, но все равно надо доверять. И доверять нужно обоюдно. То есть, если ты хочешь, чтобы человек был с тобой откровенен, ты должен быть откровенен с человеком. Иначе не получится, потому что дети очень чувствуют фальшь. И еще, нельзя ругать. Я, например, абсолютно точно знаю, что если бы я Полину ругала за оценки, она, ну вот в школе, при всем при том, что были периоды в жизни, когда Полина не очень хорошо училась, то вряд ли бы у нас сохранились такие доверительные отношения. Угу. Потому что я, ну, как-то всегда считала, что как бы ни было тяжело, дом должен быть тем местом, семья должна быть тем местом, где ты можешь спрятаться и отдохнуть. И вот это очень важно. Ты можешь прийти и сказать, ну вот у меня там сегодня плохие оценки, и вот такая вот лажа получилась. И ты не получишь по башке, потому что ты в школе уже получил по башке. А еще прийти домой и получить по башке, ну нахер это надо. Угу. Вот. И когда у тебя есть возможность быть уверенным в том, что тебя выслушают и поймут, тогда дом становится домом. Вот.
Тебе когда-нибудь бывало перед ней стыдно за какие-нибудь свои проявления или поступки?
Бывало.
Я не спрашиваю, с чем это связано, но и что ты в этот момент делаешь? Просишь прощения или что говоришь?
Ну, прошу, конечно, во-первых, я прошу прощения. Я очень легко прошу прощения. Для меня это вообще не проблема. Вот. А во-вторых, ну, как-то, ну да, облажался. Надо признать, что облажался.
А теперь про профессию, про роли, которые, конечно, большинство из них какие-то невероятно крутые, откровенные, на каком-то на краю сделанные, не знаю, иногда думаю, боже мой. Вот, кстати, пусть Юля не слышит, я скажу, что вот она как раз из тех актрис, про которые думаешь, боже, как она это делает. Вот этот вопрос, который самый удивительный вопрос про мастерство, про тайну, вот связан со многими вещами, которые делает Юля на сцене и в театре. А мой вопрос такой. У тебя есть табу в профессии? То, что ты не будешь делать или то, что ты не будешь играть?
Я никогда не буду мучить животных.
Ты смеешься, что ли? Правда?
Ну, правда. Я никогда не буду мучить животных. То есть для меня вопрос в кадре, если мне нужно, извини меня, там поджечь собаку или еще.
А бывают такие? Бывают такие задания?
Ну, бывают. Были.
Ну, ладно.
Были.
Правда? Да.
Ну, слушай, мне нужно было отрубить голову курицы.
Да.
Ну, нужно было. Нужно было. В фильме «Враги» мне нужно было отрубить голову курицы в кадре. Поймать, отрубить.
Не смогла?
Нет, не смогла.
Так, не хорошо. Смогла. Это вот. Понятно.
И я не буду участвовать ни за что, ни при каких обстоятельствах в агитационной пропаганде, связанной с государственной политикой.
Никогда не попадала? Случайно? Я чтобы попадала. Это что было?
Ты знаешь, это было довольно давно. Это прям было очень давно. Угу. Это только-только то... Это 14-й год был. Угу.
И... Говорухин когда ходил, да? Говорухин.
Нет. С Говорухиным как раз... Угу. С Говорухиным все закончилось значительно раньше. Я же ушла от Говорухина в 2006 году.
Угу.
Вот. В 2006 году я ушла от Говорухина. Правда, в 2012 году... Станислав Сергеевич мне позвонил. В 12-м же выборы президента были, правильно?
Я не По-моему, считаю? Да. Да. У нас без конца выборы президента.
Да. И Станислав Сергеевич мне позвонил и сказал: Юлиус, вот будут выборы, там, пойдешь со мной в команду?
А, это как раз когда Путин вернулся после перерыва.
Да. Пойдешь со мной в команду. У меня так глаза вылезли. Я думаю, неужели Станислав Сергеевич вообще ничего про меня не знает? Прям было удивительно даже. Это прям удивительно было. Ну вот, и я ему сказала: нет, Станислав Сергеевич, не пойду. Я говорю: вы меня, пожалуйста, извините, но я вообще с другой стороны. Он сказал: ну ладно, и все. То есть вот на этом все закончилось. Нет, там была другая история. Я даже уже не помню, как он назывался, этот сценарий. Но этот сценарий 2014 года мне прилетел. Это то, что потом стало фильмом «Крым».
О, Боже!
Вот. Мне прилетел этот сценарий, и меня приглашали на роль мамы. Вот этого мальчика. И я прочитала этот сценарий, а это была очень серьезная продюсерская. Она потом не выпускала этот фильм. Потому что потом, если я не ошибаюсь, его выпустил Пиманов. Uh-huh. А изначально это была очень серьезная продюсерская компания, и это как раз было после Екатерины, и вот мне прилетел этот сценарий, и я его читаю, и мне прямо стало... Это сложно передать эти ощущения. Вот я просто думаю о том, что, а вдруг, вот что бы я ощутила, если бы этот сценарий был талантливый. Просто он был очень плохой.
Uh-huh.
И я читала, и у меня так волосы дыбом становились, и я думаю: о-о-о, какая залипуха. Вот. А вот что бы я ощутила, если бы этот сценарий был талантливый, я не знаю. Но вот это вот ощущение того, что нет, я к этому не буду даже прикасаться, оно есть. И в прошлом году мне тоже прилетел сценарий про Зою Космодемьянскую. И я его прочитала. Я не знаю, может быть, он изменился, этот сценарий. Потому что я знаю, что его сняли, этот фильм. Вот. Может быть, он изменился, может быть, его как-то переписали. Может быть, в конечном итоге это как-то сделали, я не знаю как. Но в том сценарии были сцены, в которых ей, Зои, которую пытают, после пыток в бреду являлся Сталин в сиянии в белом кителе. И...
Я прям даже не знаю, как реагировать.
И говорил ей, разговаривал с ней. И я прямо так... Вот от этого отказываться очень просто, потому что это все за гранью вкуса.
Минуточку, ну смотри, как сделать. Вот ты сейчас рассказала, мы с тобой ржем. А вдруг это аналогия с Жанной д'Арк, голос Архангела Михаила.
Помнишь? Это абсолютная.
Это же красота.
Так это абсолютная аналогия с Жанной д'Арк. Это вот действительно абсолютная аналогия с Жанной д'Арк. Только не Архангел Михаил, а Сталин в белом...
Нет, ну тоже красиво. В этом что в этой красоте какая-то есть тоже, если это сделать здорово. Ты же сама говоришь, бывает.
Я говорю, я не знаю, как это сделано. Я не знаю, как это сделано. Вполне возможно, что это сделано как-то так, что мы увидим все ахни.
Юль, ну вот смотри, нас в последнее время все чаще и чаще вспоминают слова, которые приписывают, я уже боюсь с точностью утверждать, Колчаку по поводу того, что кучера и кто там еще, проститутки и артисты служат любой власти, типа их не трогать. В этой парадигме как ты существуешь со своими партнерами? Я знаю, что бывают у тебя тоже срывы, когда ты, что называется, не можешь молчать, но тем не менее, возможно ли вот сосуществовать в одном пространстве по сути в состоянии гражданской войны, но сосуществовать в пространстве работы? Или это уже становится все труднее и труднее?
Ну вот... Это довольно трудно. Это действительно довольно трудно, но это можно.
А что как-то? Сделать вид, что ты не знаешь, что человек, какие чьи интересы человек защищает? Или что он думает по тому или иному поводу?
Ну, просто стараться не общаться с человеком на эти темы и все. Угу. То есть вышел в кадр, отработал то, что нужно отработать, и ушел. То есть, если не пересекаться и если не разговаривать, не затрагивать эти темы, то можно. Но если вдруг темы оказываются затронуты, то бывает очень сложно. Бывает действительно очень сложно.
Может, правда лучше не знать?
Не знать, что человек... Да лучше, конечно, не знать. Вот. Но ты ж не можешь не знать, да? Потому что... Ну, ты не можешь не знать. Потому что ты все равно... Хотя про кого-то и не знаешь.
Ну, конечно. Мы как же в советское время-то жили? Послушай. Все были нормальными людьми. Нам всем казалось, что все нормальные люди. А потом, когда вдруг разрешили говорить всю правду... Зачем-то люди стали ее говорить, вдруг мы узнали, что этот сталинист, этот монархист, этот антисемит, этот нацист. А раньше-то были все приличными людьми. Вот посмотри сейчас, что происходит.
Ну да, сейчас... Сейчас, конечно... Я вот, кстати, в последнее время об этом очень много думаю. Вот правда очень много думаю. Я думаю о том, что... Советский Союз, который еще десяток лет назад казался страшной репрессивной системой, которая уничтожала личность, сейчас уже таким не выглядит. Он выглядит значительно более вегетарианским, нежели наше время. И сейчас... Сейчас очень тяжело. Сейчас, правда, очень тяжело, потому что как-то совсем нам не оставляют шанса. Такое ощущение, что нас прям подталкивают к краю. С каждым днем все сильнее и сильнее.
удержимся на краю, когда рядом есть порядочные люди. Спасибо тебе, Юлечка, огромное за то, что нашла время для нас. Поздравлю тебя тогда, когда надо будет, со всем нашим советским российским народом. Спасибо тебе большое, люблю тебя.